Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Николай Бердяев. Как он помог в России заново открыть христианство? Ксения Алферова о людях с синдромом Дауна. В чем их главный секрет? Чтение про себя. Несколько слов о том, как появился этот обычай. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Завтра, 24 марта, будет 70 лет, как ушел из жизни Николай Бердяев, русский философ и автор множества книг и статей. Все мы слышали его имя, конечно, но, положа руку на сердце, наверное, мало кто сходу сможет сказать, в чем же его заслуги перед нашей культурой. Он философ Серебряного века и русской эмиграции. Его порой называют гностиком, но чаще его называют христианином. Кто он был на самом деле и о чем, собственно, его книги? Поговорим об этом с Алексеем Козыревым, кандидатом философских наук, доцентом кафедры истории русской философии философского факультета Московского университета и нашим коллегой по радио «Вера». Добрый вечер, Алексей Павлович.
Добрый вечер. Ну, во-первых, надо сказать, что, наверное, мы не только слышали имя Бердяева, но многие из нас, во всяком случае, из людей не самого молодого поколения, читали тексты Бердяева, потому что в конце 80-х, начале 90-х годов возвращение русской религиозной философии началось именно с имени Бердяева. В серии приложения к вопросам философии тиражом около 100 тысяч экземпляров был издан том избранного Бердяева, куда вошли его работы «Философия свободы» и «Смысл творчества». Работы, написанные именно в Серебряном веке, до его изгнания из Советской России на философском пароходе. Ну и, конечно, работы «Истоки и смысл русского коммунизма» и «Русская идея», которые выходили 100-тысячными тиражами в конце Советского периода нашей истории. И вообще-то говоря, эти работы выступили таким мощным фактором общественного сознания, повлиявшим на изменение духовного и мировоззренческого климата в нашей стране. То есть на отход от марксистской идеологии. Потому что сам Бердяев был в юности своей марксистом. Он был отчислен из Киевского университета за участие в революционных стачках, сослан в Вологду. Но в той же юности он прошел период отхода от марксизма сначала к философскому идеализму, а затем и к христианской вере. Бердяев – участник очень известного и знакового сборника «Вехи», который вышел в 1909 году и который стал примером того, как часть интеллигенции, убедившись в том, что она потеряла связь со своим народом, с его историей, с его прошлым, обратилась к духовному мировоззрению, обратилась к вере и стала критиковать радикальную, революционную, атеистическую интеллигенцию в том, что она приведет Россию в тупик, она приведет Россию к гибели, к революции. И Бердяев был первым автором «Вех», потому что все авторы «Вех» расположены по алфавиту. Бердяеву в «Вехах» принадлежит статья «Философская истина и интеллигентская правда». Так что для нас, вот для нашей новейшей истории, Бердяев – это автор, который, ну, может быть, так же, как Александр Солженицын, просто изменил духовный климат в нашей стране. Что же касается отношения Бердяева к христианству. Бердяев был православным человеком. Он был крещен в православии. Его бабушка, графиня Шуазоль, француженка, он всегда помнил о своих французских корнях, и так получилось, что в эмиграции жил именно во Франции, в Кламаре под Парижем, и много публиковался во Франции. Но, живя во Франции, он был прихожанином Трехсвятительской церкви, которая находилась в юрисдикции Московского патриархата. Он издавал журнал «Путь», журнал религиозной интеллигенции, в котором печатались и Иван Шмелев, и Георгий Федотов, Георгий Флоровский, протоиерей будущий, многие выдающиеся авторы, которые представляют цвет русской христианской интеллигенции 20 века. И Бердяеву удается на протяжении 15 лет издавать этот журнал, выпустить 61 номер. Бердяев открыл православие Европе. Если спросить у людей, ну, имеющих хотя бы какое-то отношение к христианству, к христианской культуре, кого из русских мыслителей 20 века они могут назвать, то очевидно, и это не раз проверено, первым назовут Бердяева. Почему? Потому что, наверное, никто не переводился столько на французский и другие европейские языки в эмиграции, как Николай Александрович Бердяев. Наверное, самой такой вот первой книгой, которая прогремела и была переведена на все европейские языки, была небольшая брошюра «Новое Средневековье», которая вышла в 23-м году, где Бердяев, по сути, предсказал появление фашизма. Не просто предсказал, а предупредил Европу о духовной опасности фашизма. Муссолини уже пришел к власти. Ну и, конечно, книги Бердяева знакомили европейского читателя с православием. Ну, если говорить о ортодоксальности его взглядов, я могу рассказать о том, что мне довелось побывать в Кламаре, это местечко под Парижем, в доме Бердяева, который был подарен ему одной англичанкой, ему симпатизировавшей и восхищавшейся его трудом. Дом этот, кстати, так же, как и свой архив, Бердяев завещал России. Архив приехал после его смерти в 1948 году в Москву и, по сути, был закрыт, потому что находился в архивохранилище специальных органов, а дом был завещан церкви, и сейчас он находится в собственности Русской Православной Церкви. Так вот, в этом доме на втором этаже в кабинете Бердяева я видел на его рабочем столе молитвослов, весь испещренный заметками и заполненный закладками, потертый, потрепанный. То есть очевидно, что Бердяев обращался к нему каждый день. По своему образу жизни это был церковный человек. Вот по своим взглядам он, конечно, был человек свободомыслящий, потому что центральное понятие его философии – это понятие свободы. И иногда он позволял себе и оскалить зубы и против церковной иерархии, и против решения конкретных иерархов, как это было, например, когда местоблюститель Сергий Старгородский, митрополит, осудил софиологию отца Сергия Булгакова. Бердяев сказал: «Я не сторонник софиологии, я не разделяю взглядов моего друга Булгакова, но я считаю, что епископ не имеет права запрещать ему думать, что он хочет». И написал статью «Дух великого инквизитора» в журнале «Путь». И это был не единственный случай, когда Бердяев вступал, ну, скажем так, в полемику с церковной иерархией. Вот, поэтому у Бердяева была репутация свободомыслящего, в определенных кругах даже гностика, то есть человека, который имеет свою такую особую веру и свои представления о ряде христианских догматов. Но эта репутация часто была основана либо на ранних работах Бердяева, либо на таком независимом образе его поведения. Потому что если мы внимательно прочитаем его поздние работы, такие как «Философия свободного духа», «Я и мир объектов», «Судьба человека в современном мире», то мы увидим, с какой решительностью и интеллектуальной точностью Бердяев критикует теософские и гностические соблазны своего века. Он исходит из представлений о Боге-творце, о личности, которая является образом и подобием Божьим. И Бердяев конкретно видит образ Божий, который выражается в свободе человека, а подобие, которое выражается в творчестве, в творческой способности человека. Его вера в то, что Дух Святой веет где хочет и являет свое присутствие в человеческой истории, и что культура, как культура человечества в целом, так и культура отдельной личности, основана на духовной жизни человека и на качестве этой духовной жизни. Потому что, говоря понятие «духовность», мы не должны забывать о том, что эта духовность может идти от Духа Святаго, а может быть пропитана духом злобы и быть отрицательной, черной духовностью. И Бердяев это очень точно и тонко понимал и выражал в своих сочинениях. Поэтому, я думаю, мы с полным правом сегодня можем почтить Николая Александровича Бердяева как одного из самых выдающихся христианских философов 20 века.
Алексей Павлович, а что бы вы посоветовали почитать из Бердяева сегодня людям, которые, может быть, не имеют философского образования, но вместе с тем хотели бы познакомиться с его творчеством? Вот что из его идей, из его трудов, как вам кажется, наиболее актуальным может оказаться сегодня?
Я считаю, что это две работы поздних. «Русская идея. Истоки и смысл русского коммунизма». Их необходимо перечитывать, потому что сегодня мы имеем такую тенденцию, что люди, ну, которые не застали советской эпохи, они начинают говорить, что между христианством и коммунизмом нет никакой разницы. Вот чтобы освободиться от этого заблуждения, надо читать работы Бердяева. Хотя он показывал, что действительно в нашем национальном менталитете, как принято сейчас выражаться, есть определенные идеи, которые из православной культуры транслируются и в культуру советскую, коммунистическую. Но это не означает, что можно ставить знак тождества между христианством и коммунизмом. И я бы посоветовал почитать такие вот интеллектуальные биографии, которые писал Бердяев. Это замечательный жанр, который сейчас во многом забыт, потому что либо биографию пишут, либо научные исследования. А вот у него есть две очень живых книги о Хомякове и о Константине Леонтьеве. Это вот пример того, как живо и интересно надо писать о выдающихся личностях. Ну и тот, кто хочет узнать о жизни Бердяева от первого лица, конечно, поздняя его работа «Самопознание» — это интеллектуальный роман, который можно поставить даже в один ряд с исповедью Августина. Откровенная, интересная и дающая нам образ не только Бердяева, но и, может быть, и русской эмиграции книга.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Алла.
Алексей Козырев, кандидат философских наук, доцент кафедры истории русской философии философского факультета Московского университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь и поддержка. И сегодня хотелось бы поговорить не об одном человеке, а сразу о многих, о людях с синдромом Дауна. Их в России почему-то нередко считают какими-то, ну, несоответствующими норме. Люди с лишней хромосомой и так далее. При этом те, кто близко с ними знаком, называют это дополнительной хромосомой, а никакой не лишней. И она дает своим обладателям удивительные возможности. В среду, 21 марта, был Международный день человека с синдромом Дауна. Какими мы видим этих наших ближних и чего мы в них не замечаем? Эти вопросы я адресую Ксении Алферовой, актрисе, телеведущей, сооснователю благотворительного фонда «Я есть», который поддерживает людей с особенностями ментального развития. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер, здрасте. Вы знаете, мне кажется, что основной стереотип, который связан, с которым я все время сталкиваюсь, это то, что это такие неразумные, неумные, глупые какие-то, в общем, даже не люди, а существа. И я, например, уже у меня в телефоне закачаны там кучу стихов нашего уже теперь известного поэта Коли Голышева, мальчика-юноша с синдромом Дауна. Я сначала читаю стихи его, все говорят: ой, как здорово, какие стихи. Я говорю: это человек с синдромом. Да ладно. И это на самом деле не фокус. Коля не такой, ну, в смысле, такой уникальный гений, потому что это очень творческие люди. И, как правило, такого гуманитарного склада. И они очень артистичные, как правило, очень творческие. И вот, например, спектакль на стихи Коли Голышева и его сказки получил в этом году «Золотую маску». Он был поставлен, такой кукольный спектакль, в Питере. Это о многом говорит, согласитесь. Вот вчера я была на пресс-конференции в ТАССе, и рядом со мной сидел Никита Паничев. Это первый вот парень с синдромом, которого мы давно еще трудоустраивали в кофеманию, и который успешно очень работал там поваром. И его очень быстро перевели из холодного цеха в горячий цех, что, ну, как бы очень сложно считается. И, в принципе, из-за того, что эти дети какие-то считаются не такие, да, то родители, и все на них косо смотрят, то они начинают этого ребенка вообще, ну, то есть все возможные таланты, какие есть, которые у обычного ребенка там, может быть, тоже есть, но дремлет, их развивают и сразу. Там вот Никита, например, он с листа играет на пианино, он также делает украшения из полудрагоценных камней. Он потрясающе совершенно рисует. И сейчас он играет в инклюзивном театре в студии Брусникина вместе с обычными студентами, с актерами главной роли. Поэтому это, я даже не очень понимаю, откуда взялся вот этот миф про неразумность. Вот сейчас буквально мы там занимаемся нашим другом большим Владом Саноцким. У него не так давно умерла мама. Это такая большая проблема для этих людей в том смысле, что единственное место, которое им предназначено, это психологическое психологический интернат, это очень страшно. Так вот, Влад, например, он может преподавать в МГУ, в принципе, или еще где-нибудь историю Древней Греции, потому что у них дома это одна сплошная библиотека, вот такая была с мамой. И, соответственно, он запой читал книжки. И он очень любит, он влюбился в Древнюю Грецию, он может рассказать обо всем, не говоря уже о стихах. Если вы его поставите, он будет читать вам стихи, мне кажется, неделю подряд без остановки. Потому что тут он читает, ему нравится, он учит наизусть. И он в такой очень манере читает, красиво, как Бродский. Вот такой прям очень экспрессивный. Глаз не оторвать от него и заслушаться можно. Понятно, что они все разные. Это тоже какой-то миф, что это какой-то синдром Дауна, это какие-то как клоны на одно лицо и какого-то одинакового характера. Но это какой-то бред, потому что это дети своих родителей, которые похожи на своих родителей. Да, у них есть внешние, ну что ли, признаки, которые, ну, только, мне кажется, только специалисту видны. Чуть-чуть раскосые глаза, предположим, что, как правило, всем очень идет. И характер у них разные. Тоже, там, не знаю, Маша Сиротинская, дочка Иры Хакамады, понятно, что, ух, какой у нее характер, ей палец в рот не клади. Это просто какой-то ходячий, ну, потрясающая совершенно девушка с потрясающим чувством юмора. И, ну, пожалуй, вот что всех отличает, на мой взгляд, это то, что они стопроцентные такие эмпаты. То есть это люди, которые чувствуют тебя сразу. Ты еще не очень понял, что с тобой произошло, и что тебе вот сейчас плохо, например. А она уже чувствует. Вот Маша ловит, например, ну, как и вот остальные там мои друзья разного возраста, вот любую перемену в тебя внутри на лету. Маша, когда меня видит на каких-то мероприятиях, она вдруг подходит ко мне и говорит, ты очень красивая. Или, предположим, там, ой, ты так устала, иди сюда. И там она тебя обнимет. И вот они все такие, невероятно внимательные, такие сочувствующие, сопереживающие, которые как будто тебя вот дополнительным чувством, обеспеченным дополнительной хромосомой, сканируют твое внутреннее такое состояние душевное. У меня была одна девочка маленькая, Диана, она была из интерната, она лежала в больнице Морозовской, у нее рак крови был. Как ни странно, вот эта дополнительная хромосома, она как раз практически стопроцентная у них, ну, вылечивание идет у таких деток от этой болезни. И, соответственно, я помню, когда я первый раз не встретилась, ей было 3 года, я взяла ее на руки. И я вот этот взгляд не забуду никогда. Так, настолько мудрого какого-то человека, взрослого, она так внимательно так отстранилась на меня, внимательно на меня посмотрела. И мне было ощущение, что она увидела меня всю насквозь, со всеми моими какими-то закорюками. Потом очень тяжело вздохнула так. Ой, вот это было как бы, ну что делать с тобой? Ну, конечно, ты, в общем, такая всякая-сякая, но я тебя люблю. Обняла меня, прижалась ко мне, и все. Это тепло, которое стало в меня вливаться, оно какое-то невозможно. И это вот от всех этих детей, пожалуй, с разными характерами. Но вот то тепло, эта любовь, которая тебе дарится, вот это бесспорно. Поэтому солнечные дети, поэтому синдром любви еще также про них говорят. Мы как можем пытаемся разбить эти незаслуженно возникшие стереотипы с советского времени. Наверное, потому что тогда, понятно, их запирали сразу в интернатах, они не учились. Это любой человек, который будет, да, запретить сидеть без любви, без книжек, в общем, превратиться в какого-то не очень интересное существо. Но это не так. Это люди прекрасные, с очень обаятельными улыбками, кстати. Я вот это тоже какое-то обаяние особенное. Я вот много раз обращала внимание, что если кому-то улыбается человек взрослый или маленький с синдромом, то я не видела, чтобы в ответ не возникала улыбка. Причем это где-то какая-то внутренняя у тебя, и все, ты никуда не денешься от них. Вот, поэтому я к тому, что они нам, мне кажется, нужны больше, чем мы им. У них все хорошо, они мир видят как-то очень солнечно, радостно и светло, и воспринимают его, знаете, с таким плюсом. И вот у меня полное ощущение, что они, ну, как бы свою миссию какую-то выполняют уже с фактом своего рождения в семьях. Вот то, что я вижу, когда семья принимает, не борется с этой хромосомой и пытается доказать себе и всем, что он обычный, он такой, норма. Да какая норма? Кто у нас какая норма? Все разные, все прекрасные. Господь всех вместе на этой планете поселил, поэтому мне странно, когда люди пытаются расселиться друг от друга. Это какая-то дикость, на мой взгляд. Соответственно, мне кажется, что они нам нужны больше, чем мы. Потому что я знаю, что какие перемены во мне произошли благодаря общению с этими людьми, с их родителями. И что я чувствую, как я вижу мир, не потому что я там над собой работала вообще или что-то такое, нет, просто потому что они рядом. И вот так они обнимают тебя, и вдыхая, смотрят на тебя, и тебе как-то сразу легче жить становится.
Ксения, я сейчас слушаю вас и уже улыбаюсь просто вот в течение всего нашего с вами разговора, настолько передается ваше отношение к ним, и вот эта атмосфера. Скажите, а ваш фонд благотворительный «Я есть», который очень много делает для того, чтобы поддержать людей с синдромом Дауна.
С ментальными особенностями, так называется.
Чем вас можно было бы поддержать?
Есть несколько вариантов. У нас есть страничка «Фонд Я есть» в Инстаграм, в Фейсбуке есть сайт, но к тому, что там просто есть все координаты координаторов в том числе. То есть у нас, нам всегда нужны волонтеры, потому что у нас есть дети интернатские, которые, ну, мы стараемся, чтобы они жили обычной полноценной жизнью, я имею в виду за стенами интерната, да, но чтобы они там ходили в театры, на экскурсии, просто гуляли рядом с домом. Поэтому количество детей гуляющих зависит от количества волонтеров, пришедших к ним, взявших их за руку и выведших оттуда. Поэтому они вот это самая такая легкая, что ли, форма волонтерства. Также, например, у нас, вот я уже начала вам рассказывать про Влада, у него умерла мама. И, соответственно, этот парень, который стихи, книги, везде он и в бассейн, на показы мото, куда только он такой, и в театре простодушных, и, в общем, у него такая насыщенная очень жизнь. Но единственное место, которое для него определено в таком случае, вот мы с трудом отыскали в Ганушкино, потому что мама, ну, как бы нам никто не сообщил, она умерла, умерла. Потому что сразу ты попадаешь из-за того, что ты такой диагноз, то есть куда? Тебя в психушку. Это как перевалочный такой пункт, после этого ты идешь в психоневрологический интернат. И жизнь твоя заканчивается. И вот сейчас, например, мы строим, я вам уже рассказывала у вас как-то в эфире, о том, что мы делаем квартиры, удивительный дом это называется. То есть квартира, где наши дети с особенностями будут учиться жить самостоятельно по несколько лет. Работать, жить в квартирах, учиться готовить и так далее и тому подобное. И потом мы будем их, ну, как бы сопровождать дальше там в их самостоятельной жизни, вводить их во взрослую жизнь. Но вот Влад, например, да, это такой случай впервые, вот у него есть своя квартира. Поэтому понятно, что мы сейчас его заберем там из этой психушки. Но нам очень нужен попечитель, человек, который будет с ним вместе сопровождаемо жить там, за зарплату небольшую, будет помогать Владу жить теперь без мамы, а самостоятельно. Для удивительного дома нам просто нужны партнеры, потому что мы с нуля строим эти квартиры, то есть это бетонные стены, и они сейчас в состоянии ремонта, поэтому мы в активном поиске партнеров, которые бы вместе с нами построили этот удивительный дом, и чтобы наши дети не попадали в пни, а это такая некая альтернатива, да, того, как это может быть цивилизованно, а не коверка их судьбы.
Если кто-то из наших слушателей хочет поучаствовать в этом деле, контакты можно найти на сайте фонда «Я есть».
На сайте, в Фейсбуке, да, просто там, как бы либо написать, можно написать, у нас очень внимательно все мы читаем и сразу отвечаем в сообщениях, в письмах, либо позвонить по телефону фонда, и Маша тоже ответит вам сразу же или перезвонит.
Спасибо вам большое за комментарий. Я надеюсь, что и дом будет построен, и ваши подопечные, и ваши друзья будут там прекрасно жить.
Хотелось бы верить. Спасибо, до свидания.
Ксения Алферова, актриса, телеведущая, сооснователь благотворительного фонда «Я есть», который поддерживает людей с особенностями ментального развития, была с нами на связи. Еще раз напомню, сайт благотворительного фонда «Я есть», он так и пишется в одно слово «яесть.ру» латиницей. И там есть кнопка на сайте «Пожертвовать» и разные варианты, как можно это сделать. Либо в онлайне банковской картой, или через счет, или... Можно оформить, например, регулярные пожертвования. Это самый эффективный способ такой долгосрочной поддержки фонда. Там же есть и контакты для тех, кто мог бы стать попечителем или инвестором фонда. Ну и еще раз напомню сайт яесть.ру, кнопка «Пожертвовать». Можно зайти и поддержать уже сейчас. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты, которые здесь появились за последнее время. И таких очень много. Вот, например, вы когда-нибудь задумывались, как в нашей культуре появился обычай читать про себя? Вот были же времена, когда, ну, это было совсем не принято, и тексты писали для того, чтобы они произносились вслух. Как это изменилось и кто стал первым? Об этом в статье Тихона Сысоева «Святая тишина», которую для нашего журнала прочитал Александр Ананьев.
«Святая тишина. Читайте про себя». Представьте, что вы вошли в вагон метро и слышите, как пассажир читает книгу вслух. Скорее всего, это вызовет у вас недоумение. Какая нелепость! Так делают только дети, а взрослым вроде бы положено читать про себя. И это нормально. Но так было не всегда. Мало кто знает, что, согласно одной из самых распространенных версий, именно святитель Амвросий Медиоланский, который жил приблизительно с 340 по 397 годы, положил начало этой практике. Дело в том, что в древности чтение книг было занятием шумным. Читали только вслух. Об этом сохранилось множество свидетельств. Так, например, древнегреческий писатель Лукиан Самосадский в небольшом сочинении «Неучу», который покупал много книг, замечал: «Ты не видишь, что то же самое, конечно, происходит и с тобой, когда ты держишь в руках прекраснейшую книгу, облеченную в пурпурную кожу с золотой застежкой, а читаешь ее, позорно коверкая слова, так что люди, образованные, потешаются над тобой. Состоящие же при тебе льстицы словословят, а про себя, отвернувшись, тоже смеются немало». Ученые полагают, что такая практика громкого чтения, напоминающая декламацию, была связана с тем, что читающий хотел не только лучше вникнуть в смысл текста, в те времена общепринятых знаков препинания еще не существовало, но и усовершенствовать таким образом свою культуру речи. А вот чтение про себя – традиция более поздняя, начало которой предположительно связано с личностью святителя Амвросия. Об этом свидетельствует другой святой – блаженный Августин, живший с 354 по 430 год, который, будучи преподавателем риторики в Медиолане, был близко знаком с епископом и во многом именно благодаря ему принял крещение. Однажды он в компании других молодых людей решил заглянуть к святителю. Когда они отворили дверь в его кабинет, перед их глазами предстала удивительная картина. Епископ сидел за столом и молча что-то читал. И это был не единственный случай. Судя по воспоминаниям Августина, которые он оставил в своей книге «Исповедь», и это при том, что святитель писал ее 30 лет спустя, он регулярно заставал святителя за книгой в полном молчании. Когда Амвросий читал, он пробегал глазами по страницам, проникая в их душу, делая это в уме, не произнося ни слова и не шевеля губами. Много раз, ибо он никому не запрещал входить, и не было обыкновения предупреждать его о чьем-то приходе, мы видели, как он читает молча, всегда только молча. Августин не ограничился простой фиксацией этого необыкновенного факта. Он попытался объяснить и для себя, и для своих читателей, почему вдруг медиоланский епископ прибегал к такой странной практике чтения. «Немного постояв, мы уходили», — писал он, — «полагая, что в этот краткий промежуток времени, когда он, освободившись от суматохи чужих дел, мог перевести дух, он не хочет, чтобы его отвлекали, и, возможно, опасается, что кто-нибудь, слушая его и заметив трудности в тексте, попросит объяснить темное место или вздумает с ним спорить. И тогда он не успеет прочитать столько томов, сколько хочет. Я полагаю, — продолжал он, — читал он таким образом, чтобы беречь голос, который у него часто пропадал. Во всяком случае, каково бы ни было намерение подобного человека, оно, без сомнения, было благим». О том, каким невероятным последствиям привело молчаливое чтение святителя Амвросия много веков спустя, с удивительной глубиной напишет Хорхе Борхес, один из самых значительных аргентинских мыслителей, публицистов и писателей XX века. В своем эссе «О культе книг» он, приведя соответствующий отрывок из «Исповеди Августина», приходит к следующему выводу. «Этот человек, то есть Амвросий, переходил непосредственно от письменного знака к пониманию, опуская знак звучащий. Странное искусство, зачинателем которого он был, искусство читать про себя, приведет к поразительным последствиям. По прошествии многих лет оно приведет к идее книги как самоцели, а не орудия для достижения некой цели».
Статью Тихона Сысоева «Святая тишина» для нас прочитал Александр Ананьев. Этот и другие тексты из серии «Как жили святые» можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. В воскресенье, 25 марта, будет 100 лет, как ушел из жизни Клод Дебюсси. И как только не исполняют сегодня этого главного от музыки импрессиониста. На фортепиано, на скрипке, да, конечно, но помимо этого еще на саксофоне, например, или электрогитаре. В эфире «Радио Вера» «Лунный свет» Клода Дебюсси, дуэт арфы и виолончели.
Светлый вечер. На радио «Вера».